свободы. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа», ведет программу Андрей Новицкий, за режиссерским пультом Юлия Ермолинская. Слушайте в течение следующего часа. Страсбургский суд принял решение о компенсации в 1,5 миллиона евро по очередному чеченскому делу. Бумажная война как отражение войны реальной. Координатор «Единой России» предлагает национальным республикам отказаться от своего статуса. Армянская оппозиция удерживает главную площадь Еревана как площадку для митингов протеста. Очередной скандал в абхазо-российских отношениях. Итоги недели в Азербайджане. Грузинские воры и Европа. Грузия. Сегодняшние конфликты пришли из прошлого. Гениальный армянский композитор Саят Нова. Трагическая судьба Ногайского села, разрушенного российской авиацией в 1999 году, стала на этой неделе предметом судебного решения Европейского суда по правам человека. Рассказывает член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
В который раз известие, относящееся к событиям на Кавказе, приходит из Страсбурга. 29 марта 2011 года Европейский суд по правам человека вынес решение по делу Эсмухамбетов и другие против России. Заявители представляли юристы правозащитного центра «Мемориал» и базирующегося в Лондоне Европейского центра защиты прав человека. Это дело о гибели 12 сентября 1999 года жителей села Кури на востоке Чеченской республики, недалеко от административной границы с Дагестаном. Тогда это маленькое ногайское село в Шелковском районе Чечни было полностью уничтожено бомбардировкой с воздуха. В то время бои шли в Новолакском районе, куда вторглись боевики Басаева и Хаттаба. Затем последовал ввод российских войск в Чечню. Так что гибель степного села, где жили 30 семей, была почти незамечена властями и журналистами. 5 сельчан, 3 женщины и 2 детей, были убиты. 104 человека лишились крова и на многие годы стали беженцами. Коги, оно же село Рунное, оно же вторая ферма, местные называли небесным домом. До ближайшего села Кумли на территории Дагестана 9 километров, до центральной усадьбы 30 километров в сторону райцентра Шелковская. Бурунная зона, бугры, оврали, солончаки. В 1957 году, когда была восстановлена Чечено-Ингушская автономная республика, границу прочертили так, что это Ногайское село оказалось в Чечне. До 1990-х это не имело большого значения. Потом в Чечне перестали платить зарплату, пенсии и детские пособия, и многие прописались в Дагестане. Первая война обошла этот медвежий угол стороной. Федералы и боевики в округе не появлялись. После войны бандиты поугоняли скот. Однажды похитили сельчанина, но поняв, что выкупы им тут не соберут, отпустили. Чеченская милиция с бандитами не боролась, скорее наоборот. Жители повыезжали, осталось чуть больше сотни. Приезжали бородатые, ваххабиты, шариатские гвардейцы. Дежурили среди барханов на условной здесь границе с Дагестаном. Собирались устроить пограничный пункт, но увидев местную бедность, тихо ретировались. В ближайшем дагестанском селе Кумли стояла воинская часть. В августе, после нападения Басаева на горный Батыхский район Дагестана, солдаты на бронетехнике зачастили в село. Говорили с местными, интересовались, есть ли боевики, просили немедленно сообщать об их появлении. В общем, были осведомлены об обстановке и держали ее под контролем. 12 сентября 1999 года, примерно в 5 пополудни, со стороны Дагестана появилась пара Су-25-х. Они не пролетели дальше, как было ранее, а снизились и с предельно малой высоты атаковали село. При первой штурмовке в селе погибли 2 брата, Эсмухамбетовы, Эльдар и Эльмурат, 3 и 9 лет. Штурмовики развернулись и повторили заход. Они убили 3 женщин. Мать мальчика в Барамбике, которая бросилась к мертвым сыновьям, Лидию Абдурахманову и Боту Картакаеву. Все село, 30 домов, было разрушено. Не менее 60 воронок между руинами. Жертв могло быть куда больше, просто людей в домах не было, днем они работали. Люди вышли пешком в сторону Кумли, в Дагестан. На следующий день саперы вывезли неразорвавшиеся бомбы и все крупные осколки, на которых могла остаться заводская маркировка. Более того, военные разрушили уцелевшие дома, чтобы их не использовали боевики. 100 с лишним кагинцев стали вынужденными переселенцами в селах Ногайского района Дагестана. Несмотря на многочисленные жалобы, уголовное дело по факту умышленного разрушения домовладений было возбуждено только 21 января 2002 года, спустя 2 с лишним года, и лишь затем уголовное дело по факту гибели людей. Расследование было прекращено 23 сентября 2005 года по причине отсутствия состава преступления в действиях военных, которые были признаны правомерными и нацеленными на предотвращение совершения широкомасштабных терактов. В 2003 году была направлена жалоба в Европейский суд по правам человека. Суд отклонил отговорки правительства о неприемлемости жалобы ввиду неисчерпания заявителями национальных средств защиты, поскольку российское законодательство и судебная практика предусматривают возможность получения компенсации за разрушенное имущество только в случае неправомерных действий должностных лиц. Правительство утверждало, что проведенная 12 сентября 1999 года атака на село Кодли была оправдана и абсолютно необходима, поскольку власти якобы знали о приближении боевиков к селу и об их подготовке к проведению широкомасштабной террористической атаки. Власти, однако, не предоставили никаких доказательств в подтверждении этого. Суд посчитал эти доводы неубедительными и неадекватными. Неизбирательное применение силы в местах проживания гражданского населения ни в коем случае не может считаться обоснованным. Суд постановил, что власти России не провели тщательное расследование обстоятельств гибели 5 человек. Наконец, суд признал, что у заявителей не было возможности на национальном уровне восстановить свои права. Суд постановил выплатить 27 заявителям в общей совокупности 1,5 миллиона евро. Решение было вынесено Европейским судом единогласно. Спустя почти 12 лет правосудие дошло и до этого отдаленного села. Слишком долго и слишком далеко. Но пока, похоже, ближе Страсбурга правды нет. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва, специально для «Кавказского часа».
«Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Как отражается реальная война в информации, которую распространяют медиа-ресурсы противников? Писатель Герман Садулаев анализирует это на примере освещения идеологическими врагами спецоперации в ингушском селении Алкун. По данным российских спецслужб, при бомбежке базы в горах погибли представители руководства радикального исламистского подполья на Северном Кавказе.
В Ингушетии, в лесном массиве близ селения Верхний Алкун, российские силовики провели успешную операцию. Уничтожена база боевиков, собрано от 14 до 17 трупов. В числе убитых важные полевые командиры, врач доку Умарова и, возможно, сам доку Умаров, глава вооруженного подполья. Базу уничтожали мощными ударами с воздуха, поэтому многие останки существуют только в виде фрагментов тел, и опознать по ним личности убитых без экспертизы нельзя. Об успехе операции был сделан доклад президенту Медведеву с трансляцией по телевидению. Российские СМИ довольно оперативно и подробно раскрыли все детали операции. Как всегда, с некоторой горькой несуразицей. Говоря о последовавшей за ударом по лесу операции уничтожения пособника боевиков в ингушском селе, газеты сообщают, что в разрушенном доме, кроме трупа боевика, обнаружены еще какие-то обгорелые останки. И что по официальной информации, это то ли еще один боевик, пособник пособника, то ли оперативник, попавший под завалы. Последняя версия у меня вызвала шок. Они что, своих оперативников не считают? Не знают точно, может, один или два погибли где-то? У них что, нет имен? Или просто официальные информаторы пока не решили, кем лучше считать погибшего? Оперативником или наоборот, боевиком? По поводу разгрома собственной базы, информационные ресурсы боевиков до сих пор ничего толком не сообщили. На сайте боевиков Ингушетии 30 марта была вывешена глубоко теоретическая статья «Неизменные принципы джихада» и ни слова про бой в Сунжинском лесу. На известном сайте «Кавказ-центр» своими словами пересказывают сообщения российских газет. При этом подчеркивают, что никаких подтверждений от руководства боевиков о факте и деталях боя у них нет. Почему, неизвестно. Может, потому, что никакого руководства после боя и не осталось. Может, нет. Во всяком случае, Умаров до сих пор не выступил с опровержением сообщений о его гибели, так что он, возможно, убит. Или, если не убит, думает, что лучше, чтобы его считали убитым или чтобы его считали живым. Ситуация с боевиками часто похожа на эту историю с кошкой в темной коробке с ампулой яда. Пока не откроется коробка, мы не узнаем, жива кошка или мертва. Почему коробку подолгу не открывают информационные ресурсы самих боевиков? Может, у них в действительности и нет сведений. Может, их связь с так называемым джихадом чисто виртуальная, а сами журналисты этих изданий – типичные европейские клавиатурные маджахеды. Герман Садулаев, специально для «Кавказского часа», Кёльн.
«Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Координатор «Единой России» по национальной политике, главный редактор журнала «Вестник российской нации» Абдул-Хаким Султыгов предложил объявить 2012 год годом русской политической нации. Сформироваться она может, считает Султыгов, только после того, как национально-территориальные образования в России откажутся от своего статуса. После этого следует упразднить федеральный договор и создать унитарное государство. Вместе с тем, по словам Султыгова, такая реформа не может проводиться сверху. Сами субъекты федерации должны ее инициировать. Наш корреспондент Черкесский Мурат Гукимухов собрал мнения аналитиков и экспертов.
Функционер партии власти вдруг, без всякого согласования со своим партийным руководством, предлагает отказаться от федерального устройства России, как патриот и как частное лицо. Эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малышенко усомнился в искренности господина Султыгова.
Во-первых, такие инициативы в нашей стране никогда не исходят снизу, они исходят только сверху. Султыгов – это тот человек, который находится между низами и верхами, но отражает явно позицию верхов. Это очередной пробный шар. Возможно ли такое или нет? Раньше это пробовал Жириновский, еще кто-то. Так что вот эта вот централизация, она идет и будет идти, и фактически это утрата того, что вот называется Российской Федерацией. Как там Россия будет называться, я уже не знаю. Это даже сегодня не федерация, это нечто другое. А это как бы будет уже теперь легитимизировано.
Национальные окраины обнаруживают другое понимание российского государства. По мнению председателя Карачаевского конгресса Казбека Чамаева, Российская Федерация – это государство на паях, в которое каждый народ вошел со своей исконной территорией и со своим суверенным правом. Единственная альтернатива федерации, по его мнению, – это империя со всеми вытекающими отсюда последствиями. Например, такими, как борьба народов за независимость.
Все субъекты, их 89 было, собрались в Кремле и подписали все федеративный договор. И после этого образовалась Российская Федерация. Сейчас они откажутся, что получится, федерации не будут. А куда денутся республики? Унитарные государства не бывает в таком количестве наций. Унитарные государства может быть в Америке или в Германии. Там, где один народ живет. А другие национальности, это просто пришлые. А тут люди живут сотнями, тысячами лет. Имеют свои территории, исконные. Они вовсе не нуждаются ни в чьей помощи. Это самодостаточные народы и самодостаточные государственные образования. И они могут жить только в условиях федерации.
Эксперт из Кабардино-Балкарии Хаджи Исмель Хагапсоев считает подобную реакцию закономерной.
Я думаю, что вот такой ход едва ли вызовет бурю восторга в национальных регионах. В России разные силы есть. Есть силы, которые все понимают как панславянизм, как русскую империю. Можно говорить о формировании российской гражданско-политической нации. Это правильная постановка, ни у кого нет возражений против этого, которая не снимает культурного различия, признает это культурное различие, от него куда денешься. Это формы жизни 150 народов, проживающих в современной России.
Координатор «Единой России», говоря о перспективах переустройства государства, забыл отметить, что сам принцип формирования республиканских элит, как любят себя называть криминальные режимы в северокавказских республиках, не имеет ничего общего ни с федеральным устройством, ни с перспективой строительства политической нации. Скорее наоборот, это имперская стратегия управления враждебными территориями, когда центр выбирает главного бандита, наделяет его мощью, снабжает деньгами, укрепляет силовыми структурами и предоставляет особое право грабить свой народ и вершить правосудие по собственному усмотрению. При этом не важно, что одни строят халифат, другие рулят, сталкивая лбами национальные или религиозные группы. Главное – контроль над территорией. Русские бегут из республик, как из чумного барака. У кавказцев выбор шире. Можно уйти в лес. Или вслед за русскими попытаться прижиться в центральной России. Или попытаться освоить примыкающие к республикам территории. Тот же Ставропольский край. Ставропольцы жалуются. Мол, республики наступают. Мы хотим жить отдельной жизнью. Оградите нас от экспансии кавказцев. Говорит лидер общественного движения «Казачка» Татьяна Козырева.
Границы сегодня необходимы. Те же казаки, 7 миллионов есть, да, они должны иметь свой регион. Плохо вам живется где-то. Вы приедете, вот вам создана своя республика, как, допустим, та же Карачаево-Черкесия. Поехали они в Россию, где-то там их ущемили. Плохо он знает, что он приедет всегда домой, на эту территорию. И тут будут его права, его тут родственники, его поддержат, его защитят. Вот для этого нужны нам такие территориальные границы обязательно. Они должны быть.
Инициатива господина Султыгова воспринимается как очередное проявление воли Рамзана Кадырова, считает руководитель Центра политической информации Алексей Мухин.
Чеченские политики плывут дальше Рамзана Кадырова, предлагая унифицировать региональное образование и избавиться от понятия национальная республика. Действительно, здесь можно усматривать верноподданнические мотивы, но одновременно здесь, конечно, играет роль и то, что Рамзан Кадыров является сторонником создания на Северном Кавказе что-то типа халифата и, естественно, с доминированием определенных национальных составляющих. Но такая унификация, она встретит, безусловно, сопротивление в других национальных республиках, которые считают себя не менее значимыми на Северном Кавказе и считают, что именно вокруг них он должен объединиться.
Призыв объединиться в одну политическую нацию, когда 70% России выступает за отделение Кавказа от России, а кавказцы обыденно рассуждают, смогут ли они удержаться от войны всех против всех после того, как Россия их бросит, выглядит явно преждевременным. Тем более, что власть, на совести которой львиная доля ответственности за то, что происходит в стране, не подает надежд на качественное изменение. Зато инициатива по отмене федерализма может понравиться российскому избирателю на предстоящих в 2012 году президентских выборах, считает Алексей Малашенко.
Я думаю, что большинство россиян, а в основном русских, к этому отнесутся с большой симпатией. Мы знаем сейчас, какие настроения, то что это получается, там какие-то республики, какие-то президенты кавказские. А так все, их больше не будет, и будут как все. То есть в этом отношении, я думаю, что власть, которая это инициирует, она будет на этом выигрывать в глазах общества, особенно перед выборами. Вот какие решительные взяли, да все заменили.
Если даже это и так, инициатива господина Султыгова – это предвыборный пиар, то непонятно, почему предметом обеспокоенности россиянина должно быть не качество его жизни, не состояние его гражданских прав, а статус северокавказских республик. Мурат Гукимухов специально для «Кавказского часа».
Армянская оппозиция продолжает удерживать за собой главную площадь Еревана, площадь Свободы. В течение последних лет власти фактически закрыли ее для своих оппонентов, но сегодня оппозиционеры вернули себе площадь. Это событие стало символом успеха предвыборной стратегии противников нынешней армянской власти, рассказывает Элина Челенгарян.
За последние 3 года впервые на площади Свободы ночевали люди и даже добились установления там палатки, что ранее не разрешалось полицейскими. В эти дни на площади Свободы проводил голодовку лидер оппозиционной партии Рафио Ванесян. Эта акция протеста стала обсуждаемой темой во многих социальных, политических и даже духовных кругах Армении. Наконец, в среду лидер оппозиционной партии Наследие заявил, что прекращает голодовку, подчеркнув, что завершен первый акт поста Свободы. Кажется, должны были стихнуть и разные обвинения со стороны тех, кто видел в действиях Рафио Ванесяна больше шоу, чем голодовку или пост ради свободы. Сам же Рафио Ванесян, разъясняя свое решение, сказал, что площадь свободы в последние недели стала средоточием свободы, независимости и единства нации. Если в сознании и политике действующих властей не произошло существенных изменений, то в сознании общества произошел существенный подъем.
Панаведжери, Зорат Саган, Айцелутюнери, Ерку Бари, Азадутян, Вичоцов.
Мы стали свидетелями того, что посредством дискуссий, посещений, поддержки, песен и танцев, посредством свободы наш народ требует вернуть себе власть, требует как избирательным путем, так и по сути. Мы увидели, что армянский народ отвергает опасность партократии, которая сегодня утверждается в нашей стране, что нужно положить конец коррупции во власти, столкновению интересов, вернуть армянскому народу право на хлеб, работу, родной язык, чистую среду, сказал он. Рафьёва Анисяна, проводившего голодовку с рядом политических требований, в прошедшие дни посетили спикер парламента, начальник полиции, министры здравоохранения и юстиции, депутаты, представляющие оппозицию и правящую коалицию. Осматривающий Рафьёва Анисяна врач накануне прекращения голодовки выразила обеспокоенность состоянием его здоровья. Заявив, что прекращает первый акт поста свободы, Ованесян подчеркнул, что дело не завершено и необходимо, чтобы то, что было начато, получило свое продолжение в течение предстоящих недель и месяцев. Это не означает, что борьба заканчивается. Это лишь одно маленькое звено в длинной цепи, имевшее место на этой прекрасной площади в течение последних 15 дней. Мы вместе должны вновь вернуться на площадь и дать гражданскую и политическую оценку вызовам, стоящим перед нашей страной, реальному поведению действующей власти, очень серьезным проблемам оппозиции и в первую очередь тем шагам и мерам, которые необходимы, чтобы уберечь Армению и армянский народ от гибели, кровопролития и углубления сегодняшней несправедливой и беззаконной ситуации. Эту борьбу мы должны продолжить вместе. В этой борьбе не будет авангарда и арьергарда. На вопрос Радио Свободы о том, каков результат этих 15 дней, Рафьёва Анисян ответил. Дух и сознание, и уже открытое для перспективы будущее окно. Настал час активных и всеобъемлющих действий. Я буду одним из тысяч рядовых участников этой борьбы. Отметим, что многие сподвижники другой оппозиционной партии, Армянский национальный конгресс и проправительственные деятели не раз писали и заявляли о том, что не понимают смысла этого шага Рафьёва Анисяна. В целом, Рафьёва Анисяну официально выразили поддержку и подписались под этим более 22 тысяч граждан Армении, не считая тех, кто просто приходил постоять рядом. Элина Челингарян для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эх Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Юлия Ермолинская. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве сегодня пройдут похороны народной артистки России Людмилы Гурченко. Церемония прощания начнется в 10 утра в Центральном доме литераторов. Актриса будет похоронена на Новодевичьем кладбище. Мощное взрывное устройство сработало в ночь на субботу в селении Сагапши Малогобекского района Ингушетии. По предварительным данным, никто не пострадал. Взрыв произошел во дворе частного дома, в котором сейчас никто не живет. 7 сотрудников миссии ООН в афганском городе Мазари-Шариф погибли в пятницу при штурме здания миссии вооруженной толпой, протестовавшей против недавнего сожжения Корана американским священником. Около 800 человек были убиты во вторник на этой неделе в городе Дуэ-Куэ на западе африканского государства Кот-д'Ивуар в ходе боев между отрядами сторонников избранного президента Алассана Уаттара и Лорана Гбагбо, который отказывается передать власть. Об этом сообщила миссия Международного Красного Креста. Силы международной коалиции в ночь на субботу вновь наносили авиаудары по Ливии. Ранее власти отвергли предложение о перемирии, сделанное оппозицией. Назначенный в четверг специальным представителем президента США в Судане принц Фон Лайман отправляется в Африку на переговоры о будущем разделе Судана. Премьер-министр Японии Наото Кан в субботу посетил районы, наиболее пострадавшие в результате катастрофического землетрясения и цунами, впервые после стихийного бедствия 11 марта. Подтверждена гибель более 11 тысяч человек в результате стихийного бедствия, около 16 тысяч считаются пропавшими без вести. Израильские военные подтвердили факт авиаудара по сектору Газа, нанесенного в пятницу вечером. Сообщается, что были убиты 3 человека. Речь идет о членах радикальной группировки «Исламский джихад». На юге Сирии в городе Дераа около 5 тысяч человек приняли участие в марше протеста. В пятницу участники скандировали «Мы хотим свободы».
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Микрофон Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Юлия Ермаринская. Итоги недели в Азербайджане подводит редактор веб-сайта азербайджанской службы «Радио Свобода» Зия Маджидли.
За последнюю неделю в Азербайджане, помимо каждодневных социальных и экономических проблем, обсуждали агитацию гостелеканала по отбиванию охоты у населения протестовать на митингах оппозиции. Некоторое время назад оппозиция создала так называемую общественную палату и решилась провести акции протеста под впечатлением арабского домино, в надежде таким образом, донеся до властей проблем общества, подействовать на ситуацию. Власти Баку добро на митинги радикальные, как они ее называют, оппозиции, не давали и не дают по сей день. Но в этот раз агитация в стиле «не ходите граждане на митинги гулять» перекинулась на экраны государственного и лояльных властям телеканалов. Каждый день репортажи и опросы, почему-то только жителей Баку, подпитываемые красноречивыми комментариями корреспондентов.
Азербайджанская молодежь прекрасно знает ту самую оппозицию, которая пришла к власти в начале 90-х годов, пройдя по трупам молодых и повела страну к разрухе в результате бездарной политики.
В ответе оппозиционеров на это чувствовалось больше недопонимания, чем злобы. Вот, например, член координационного Совета Общественной Палаты, экс-депутат парламента Пенах Гусейн.
Если в обществе созрела ситуация к определенным реформам, то такого рода антиагитация создает обратный эффект. Поэтому я даже затрудняюсь сделать выводы. Эта антиагитация служит целям ее проводящих или же наоборот, помогает нам агитировать наш митинг.
Это был редактор веб-сайта азербайджанской службы «Радио Свобода» Зия Маджидли. 31 марта завершилась работа двусторонней российско-абхазской комиссии по делимитации границы между Российской Федерацией и самопровозглашенной Республикой Абхазия. Еще до начала работы в Абхазии появился проект российской стороны, в котором примерно 160 квадратных километров Гагарского района республики, примыкающих к селу Аибга, переходили России. По итогам работы комиссии неясно, удалось ли сторонам договориться. В итоговом заявлении о 160 километрах ни слова. Говорится лишь о том, что граница в районе поселка Аибга нуждается в дальнейших уточнениях. Очередному скандалу в абхазо-российских отношениях посвящен круглый стол, который провел мой коллега Демис Паландов.
Тема у нас демаркации границы между Россией и самопровозглашенной Республикой Абхазия. Это так называемая история с Аибгой. И у нас на телефонной связи из Москвы Александр Караваев, заместитель руководителя Центра по изучению постсоветского пространства, и из Сухуми, главный редактор газеты «Чугем «Крымская правда» Инал Хашиб. Что ж, давайте начнем. Ситуация, которая возникла в этом российско-абхазском, скажем так, противостоянии, она повторяется уже не первый раз. Да? Недавно была история с созданием комиссии по вопросам собственности российских граждан в Абхазии. И, как и сейчас, появился какой-то проект из Москвы без подписи, без печати, непонятного совершенно происхождения. И после этого начинается его такое бурное обсуждение, а потом оказывается, что и, собственно, никакого повода для этого бурного обсуждения нет. Инал, вы не считаете, что сейчас такая же ситуация?
Собственно говоря, документ есть, хотя там вроде бы точно неизвестно, от какого ведомства этот документ поступил в абхазский парламент. По крайней мере, ни один депутат, с которым я говорил, не может точно назвать этого отправителя. Тем не менее, то, что содержимое, вот эти предложения российской стороны, которые все-таки поступили в Абхазию, они реальны, это понятно из слов самих участников участников абхазской делегации, то есть российские коллеги, говорят в соответствии с тем, что изложено вот в этом официальном документе, который пришел в Сухум и который вот рассматривала абхазская сторона.
Спасибо, Инал. Александр, у меня вопрос к вам. Вот повторяется одна и та же ситуация. Я уже упомянул эту комиссию по собственности российских граждан в Абхазии. Тогда встал вопрос о гражданах России грузинского происхождения. И по тому проекту, который изначально поступил в Абхазию, получалось, что граждане России грузинского происхождения смогут вернуть собственность в Абхазии. Потом этого не получилось. Более того, российская сторона согласилась исключить граждан России грузинского происхождения из списка людей, которые могут обращаться в эту комиссию и требовать свое имущество в Абхазии. Такая же примерно ситуация сложилась с вопросом владения недвижимостью. В Абхазии земля не введена в коммерческий оборот. Для иностранцев существует запрет на приобретение недвижимости. Москва выступает с какой-то инициативой, говорит, что она хочет, чтобы российским гражданам позволили приобретать недвижимость в Абхазии. И все равно выступление оппозиции, Абхазия так и не приняла никаких поправок в законодательство, чтобы позволить российским гражданам покупать недвижимость в Абхазии. Получается, что Россия как бы все время чего-то хочет и ничего не получает.
Вы понимаете, в чем дело? Да, это можно интерпретировать и так. В общем, я даже могу этот ряд несколько продолжить, вспомнив, что где-то на рубеже 2008-2009 года обсуждалась идея создания свободной экономической зоны от реки Псоу до реки Бзыч. Но это практически как бы от российско-абхазской границы до Пицунский район, да, вот до границы с Гудаутой. И эта тема как бы муссировалась на высоком уровне, даже Багов что-то высказывал, и так это в итоге никак не реализовалось. Понимаете, в чем дело? Ясно, что российская элита, бизнес-элита давно положила глаз, ну так вот будем прямо говорить, на вот этот лакомый кусочек, который примыкает непосредственно к территории будущей Сочинской Олимпиады и является советских времен, в общем-то, всемирной здравницы. И я думаю, что в конце концов Россия тем или иным образом получит возможность использовать, эксплуатировать это место. Надо говорить, наверное, не Россия, а вот именно конкретные предприниматели, конкретные люди, которые будут получать от этого выгоду. А как это уже будет оформлено, вот это интересный вопрос, но мне кажется, что Абхазия как-то будет вынуждена все-таки пойти на уступки. Даже несмотря на то, что активно идут поиски альтернативных векторов экономического развития, поиски инвесторов, которые бы не выдвигали, скажем так, столь хищнические претензии. Россия все равно остается как бы самой главной страной там, и никуда от этого не деться. К сожалению, Абхазия вот оказалась как бы вот в такой ловушке.
Александр, расскажите, вам не кажется, что в отношении Абхазии есть какой-то раскол в правящей элите в России? Потому что это выглядит действительно странно, когда идут какие-то проекты, потом они отклоняются, нет какой-то такой единой линии.
Да, возможно, есть смысл об этом поговорить. Но, понимаете, ведь это касается не только проблем российско-абхазских отношений. Надо же брать шире, и мы увидим, что, по сути дела, с точно такими же проблемами российская внешняя политика сталкивается и на других направлениях. На украинском, в целом на отношениях между Россией и Евросоюзом. Сейчас есть два штаба, да, принятия решений. Штаб Путина и Медведева. И вот как бы происходит постепенное нарастание конкуренции. Если одно решение считается оптимальным у Медведева, то интересы бизнес-элиты, связанные с Путиным, например, да, они видят, что, ага, вот в случае реализации такого решения у нас возникнут определенные проблемы. И инициативы с той стороны торпедируются. Ну и кроме того, играет значительную роль влияние региональных элит. То есть тех людей, которые принимают непосредственное решение вот в конкретном месте, допустим, в Сочи, в Краснодарском крае, на Северном Кавказе. Там при возникновении этих экономических конфликтов мы должны иметь в голове эту корреляцию на интересы местных бизнес-элит. Поэтому достаточно трудно России выработать какую-то линию.
Спасибо, Александр. Инал, у меня вопрос к вам. А скажите, а в Абхазии вообще обсуждают, может быть, какие-то различия в поведении российских властей?
Ну, каких-то вот различий между политикой Путина и там взглядами Медведева на Абхазию. Есть небольшие обсуждения, но вот сейчас как-то понимать масштабы России, масштабы Абхазии, если поставить. Понятно, что вот Абхазия вот российских интересов, это вот маленькая толика занимает в какой-то большой российской игре, в каких-то интересах.
Наверное, ясно. И... Инал, спасибо. Спасибо большое. Время нашего некруглого стола подошло к концу. Напоминаю, у нас в гостях был Александр Караваев, заместитель руководителя Центра по изучению постсоветского пространства и главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Круглый стол вел Демис Паланда. «Кавказский час». Аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». 20 лет назад, 31 марта 1991 года, состоялся референдум о восстановлении государственной независимости Грузии. На фоне трагических событий в центре Тбилиси 9 апреля 1989 года мартовское голосование осталось в тени. Однако для формирования основ постсоветской грузинской государственности референдум 20-летней давности значил никак не меньше, если не больше. Политолог Сергей Маркедонов рассматривает политические последствия тогдашнего волеизъявления.
В период перестройки Грузия оказалась среди тех республик СССР, которые первыми сделали шаг к самоопределению и независимости. Это движение усиливалось на фоне разрастания грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. И силовой разгон демонстраций с использованием военнослужащих Закавказского военного округа 9 апреля 1989 года не только не снизил популярность националистического движения, но как раз наоборот, превратил его фактически безальтернативное. После этого события даже республиканская компартия отделилась от КПСС и стала призывать к политической независимости. В марте-октябре 1990 года оформили все предпосылки для того, чтобы от декларации по поводу необходимости самоопределения перейти к конкретным шагам по формированию государственности. В этом ряду мы можем назвать и серию актов, нацеленных на восстановление национальной независимости и аннулирование правовой базы советского периода и победу на парламентских выборах блока «Круглый стол. Свободная Грузия», в котором первые роли играл в недавнем прошлом диссидент Звиад Гамсахурдия. Впоследствии он станет первым президентом постсоветской Грузии. Именно ему принадлежит решающая роль в выдвижении на первый план такой цели, как восстановление правопреемственности с Грузинской Демократической Республикой издания 1918-1921 годов. Организирующий союзный центр реально не мог этому помешать. Грузия была одной из шести союзных республик, которые отказались от участия в другом референдуме о сохранении в обновленном виде Единого Союза СССР. Таким образом, Грузия, в отличие от соседней Армении, которая также стремилась к выходу из СССР, но на основе советского же законодательства, недвусмысленно показывала: «Наш ориентир – это полный и окончательный разрыв с советским прошлым». При этом лидеры грузинского движения за самоопределение не боролись с прошлым как с принципом. Они выбирали для себя другое прошлое, иной золотой век, которым объявлялось не большевистское 70-летие, а меньшевистское 3-летие. Между тем, именно этими шагами фундамент строящегося здания грузинской государственности были изначально заложены конфликты и кризисы. Не слишком ли радикальными являются такие выводы? Судите сами. Основной закон Грузии, принятый в 1921 году, в самый канун ее советизации, предусматривал права автономного управления внутренними делами для Абхазии, Аджарии и Саенгилу. В настоящее время эта территория входит в состав Азербайджана. Но не предполагал ничего подобного для Южной Осетии. Самого этого понятия не существовало в то время. Сегодня грузинские политики и общественные деятели сколько угодно могут говорить об искусственном создании Юго-Осетинской автономной области. Но как бы то ни было, в 1991 году осетинам в Цхинвале было чего терять, особенно после того, как Грузия, стремящаяся к независимой государственности, не просто заявила о восстановлении преемственности с Первой Республикой, но и аннулировала автономный статус Южной Осетии. Это же касается и абхазов, поскольку Конституция 1921 года осталась лишь красивой декларацией, а Советская Конституция 1978 года предоставляла абхазам широкие автономные права внутри Грузинской ССР. Это дополнялось и разного рода неформальными правилами игры при распределении постов партийной, советской и хозяйственной иерархии. Добавим к этому и негативный опыт взаимоотношений Грузинской Демократической Республики с абхазами и осетинами в 1918-1921 годах. Экспедиция генерала Мазниева в Абхазию или карательные действия полковника Чхеидзе на территории сегодняшней Южной Осетии. Если для грузинской национальной интеллигенции 1918-1921 годы были золотым веком, то для абхазских и югоосетинских ученых, политиков, журналистов воспоминания об этом времени возрождали негативную историческую память. Следовательно, восстановление исторической справедливости стало на деле восстановлением старых, неразрешенных и лишь придавленных тоталитарным прессом времен СССР конфликтов. Тем паче, что грузинские лидеры своей риторикой и практическими действиями сделали все возможное и невозможное для реанимации старых фобий и стереотипов. Вспомним публичные выступления будущего первого президента Грузии и его соратников. Мягко говоря, политической корректностью они не отличались. Поэтому-то в марте 1991 года осетины, абхазы, а также представители армянской и русской общины Абхазии приняли участие в союзном референдуме 17 марта, а представители грузинского этноса выразили 31 марта поддержку национальной независимости. Электоральный апартеид 20-летней давности стал важным шагом в эскалации двух этнополитических конфликтов в Грузии. В последние годы Грузию часто рассматривали в одной связке с Украиной. Тут и цветные революции, и стремления в НАТО, и сложные отношения с Россией. Однако, в отличие от Грузии, Украина не пошла по пути восстановления своей государственности. Понимая, что далеко не для всех времена Богдана Хмельницкого, Симона Петлюры или Гетмана Скоропадского могут стать приемлемым вариантом этнополитического самоопределения. В итоге страна, существующая в своих границах только с 1954 года и имеющая в своем составе такие проблемные регионы, как Крым, Галичина или Донбасс, смогла сдержать негативные тенденции, смогла консолидировать вокруг идеи новой, а не восстановленной государственности своих новых граждан. В Грузии решили по-иному и вместе с возвратом к Золотому веку возвратились с лихвой и старые конфликты. И сегодня, спустя 20 лет, их разрешение кажется весьма проблематичным. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Грузинские воры, будучи изгнаны нынешней властью из Грузии, осели по большей части в России, а небольшое их количество перебралось в Европу. Об их жизни и нравах Магомед Тариев.
Моя юность пришлась на криминальные 90-е годы. Помню, как в школе мы зачитывали до дыр дешевые книжонки с незатейливыми, но пропитанными уголовной романтикой названиями «Обожженная зона», «Бандитский Петербург» или «Воровской общак». Однажды отец даже сказал мне, что если я окажусь за решеткой, он заплатит судье, чтобы я мог лицезреть оборотную сторону блатной жизни как можно дольше. Сейчас я могу лишь тихо радоваться, что не свернул на кривую дорожку и не увидел небо в клетку. Прошли долгие годы, и уже здесь, в Европе, я вновь столкнулся с криминальным миром, вернее, с его уже почти безобидными осколками. В моей памяти тут же ожили благородные разбойники с их непреложным кодексом чести из наивных юношеских грез. После развала СССР в Европу хлынул огромный поток мигрантов, среди которых было немало и представителей грузинского криминалитета. Грузинские воры до сих пор с грустью вспоминают о тех золотых временах. Запад, мало что знавший о способностях представителей советского уголовного мира, широко распахнул перед ними двери магазинов, ювелирных в том числе. Благородные разбойники гребли с прилавка все, что радует глаз и душу. Это продолжалось много лет. К сегодняшнему дню, наученные горьким опытом, полиция и системы наблюдения свели этот криминальный промысел почти на нет. В Европе продолжают работать лишь немногие профессионалы экстракласса, против которых бессильны полиция и технический прогресс. Грузинская пресса пишет о своих криминальных соотечественниках в Европе как об отбросах общества. Нынешнее грузинское руководство и дома изводит на корню уголовную субкультуру и за пределами страны старается уничтожить грузинский криминалитет. Оно подписало соглашение о реадмиссии, согласно которому европейские власти возвращают всех преступников, граждан Грузии, из Европы на историческую родину. Мое первое знакомство с грузинскими ворами произошло в лагере беженцев. Туда привезли чеченскую семью с детьми, у которых из вещей осталась только сумочка с мылом и зубной пастой. Все остальное было потеряно во время нелегального перехода немецкой границы. Услышав это, грузины взялись решить проблему чеченцев за пару дней. Самый старший на глазок прикинул размеры одежды и обуви взрослых, поинтересовавшись на всякий случай размерами детей. Через 2-3 дня семью одели и обули в вещи, украденные из лучших магазинов города. Денег Робин Гуды взять отказались, сказав родителям с непередаваемой интонацией: «Купите, дядя, мороженое». Грузины относились к своему ремеслу с каким-то особым почтением. Они никогда не торговались, продавая ворованное, считали это ниже своего достоинства. Один украинец из беженцев попросил ворову украсть для него дорогое нижнее белье. Славившийся своей невозмутимостью Ливан неожиданно взорвался. Мешая от волнения русский, грузинский и немецкий языки, в основном нецензурное выражение, он возопил: «Ты хочешь, чтобы я воровал труси? Я кто тебе, вор или сволочь? Я вор, и труси не ворую. С трусами поймают, как я маме в глаза смотреть буду». По завершению беседы украинец был отправлен собеседником в нокаут. Тяга к прекрасному однажды подвела грузинских воров под монастырь. В Вене группа воров, освобождая квартиру австрийского музыканта Кристиана Альтенбургера от имущества, на всякий случай прихватила пару скрипок. Одна из них оказалась работой мастера Антонио Страдивари стоимостью 2,5 миллиона евро. Австрийская полиция не верила в свою удачу, когда на почте при просвечивании среди вещей, отправляемых в Грузию, они обнаружили нежный силуэт инструмента. Шутники утверждали, что полицейские хватанули дозу радиации, когда, не веря собственным глазам, прогоняли посылку через рентген раз за разом. Отпечатки пальцев на скрипке позволили быстро вычислить преступников, указавших на посылке обратный адрес. Но к чести воров надо отметить, что вторая скрипка стоимостью более 100 тысяч евро так и не была найдена. Гостеприимство грузинских воров не знало предела. Многие кавказцы-нелегалы вписывались к ним надолго в ожидании лучшей доли. И грузины вели себя, как добрые самаритяне, протянувшие руку попавшим в беду братьям. Нельзя не вспомнить об их трепетном патриотизме. Они любили помянуть тихим, незлобивым словом двух руководителей грузинского государства. Мешико и Вано в одночасье лишили козырных возможность гнуть пальцы на родине. Но у любого рыцаря имеется ахиллесова пята. Слабым местом грузинских воров была и остается наркомания. Наркозависимость – более опасный враг для них, нежели полиция, система безопасности и охрана в магазинах. Севший на иглу, грузинский вор терял осторожность и профессиональные навыки. Он становился легкой добычей для служителей правопорядка. В поисках дозы многие могли пойти на разбой. Попадаясь, получали огромные сроки. Но бесшабашность, дружелюбие, широта и какое-то детское простодушие помогали Георгиям и Ливанам легко находить себе верных друзей среди европейцев. Жители Европы, в большинстве своем настороженно относящиеся к мигрантам, открывали им свои сердца и двери. Какой-нибудь Ганс или Петер, нет-нет, да и вспоминал с ностальгией депортированных на родину чертовой полиции Гочу или Дато, удивлявших своей щедростью, застольями и непонятными, но очень душевными тостами. Магомед Ариев специально для «Кавказского часа».
Гениального армянского композитора и певца 18 века Саята Нава знают на всем Кавказе. Его песню «Тамам Ашхар» исполняет певица Ева Ривас.
Tamam aşar bu dudega
Саят Нава, псевдоним гениального армянского композитора и певца Арутюна Саидяна, родившегося в 1712 году и умершего в 1795. Вот что о нем пишет Википедия. На протяжении более чем 150 лет жизнь и творчество известного поэта является предметом дискуссий в среде литературоведов, языковедов, историков и философов. Тем не менее, множество важных обстоятельств и подробностей его жизни до сих пор не до конца выяснены и изучены. Во многом это вина самого поэта, великого мастера литературных мистификаций, автора своего неповторимого закодированного языка. Достоверных сведений о его жизни немного. Поэт писал стихи на нескольких языках – армянском, грузинском, азербайджанском. Песню 18 века «Тамам Ашхар» исполняет певица Ева Ривас. Саят Нава родился в Тифлисе, в бедной ремесленнической семье. В детстве он начал писать свои первые стихи, учился играть на восточных музыкальных инструментах, сочинял песни на собственные стихотворения. Однако его одаренность не сулила заработков, семья его жила бедно, и Арутюна еще в детстве отдали учиться ремеслу ткача. Он изобрел портативный ткацкий станок. Долгое время он кормил семью именно ткачеством, пока не оставил ремесло и не посвятил жизнь народному просвещению, как певец-поэт. На трех языках он воспевал мудрость, мораль и осуждал распущенность, спесивость сильных мира сего, социальную несправедливость. Но главная тема его поэзии – любовь. Его песни на разных языках ни смыслом, ни формой никогда не повторяли друг друга. Для творчества Саят Нава характерна самобытность музыкального языка, синтез армянского мелоса с ритмическими элементами музыкальных традиций других народов Востока.
Ты за
Он был придворным поэтом и певцом Картли Кахетинского царя Ираклия II, который из-за разногласий силой постриг Саят Наву в монахи. Версия его смерти разнятся. Согласно одной из них, он погиб в захваченном персами Тифлисе из-за того, что отказался отречься от христианской веры. По другой, поэт и композитор умер монахом в монастыре в Северной Армении. В народе Саят Наву и по сей день называют «царем песнопений». Песню 18 века «Таммам Ашхар» исполняет певица Ева Ривас.
Песня «Таммам Ашхар» композитора 18 века Саята Нава исполняла певица Ева Ривас. Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом работала Юлия Ермолинская.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.